Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Слово». Поместный собор Российской Православной Церкви, который проходил в три сессии с августа 1917 года по сентябрь 1918 года в Москве, явился событием эпохального значения. Упразднив канонически ущербную и окончательно изжившую себя синодальную систему церковного управления, собор восстановил патриаршество и проложил рубеж между двумя периодами русской церковной истории. О том, какие реформы обсуждались и были приняты на Поместном соборе, мы обсудим с заведующим кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии профессором Георгием Митрофановым. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Какие церковные преобразования предполагалось обсудить на Поместном соборе и кто являлся наиболее активным участником таких вот обсуждений?
Надо сказать, что 10 лет, прошедшие со времени завершения работы предсоборного присутствия, подготовившего Поместный собор, и открытием Поместного собора, за эти 10 лет кое-какие преобразования были проведены в рамках существовавшей синодальной системы. Был принят, например, новый приходской устав, была проведена реформа церковного образования. И что особенно примечательно, приступили к, по сути дела, богослужебной реформе. Что я имею в виду? Началось редактирование текстов богослужебных книг особой комиссии при Святейшем Синоде. И к 17 году были уже очень серьезно отредактированы тексты постной и цветной триодии, одних из наиболее содержательных в богословском отношении богослужебных книг. Таким образом, то, что мог бы принять Поместный собор в 1907 году, но не принял в силу того, что он не был собран, подобного рода решения стали уже как-то осуществляться в церковной жизни. Преобразования уже начались. В условиях очень либеральной политики временного правительства, когда церкви была предоставлена возможность самостоятельно решать все свои вопросы, вопросы своей организации, созыва Поместного собора, еще до созыва Поместного собора была ликвидирована синодальная система управления. Хочу подчеркнуть, еще до Поместного собора само временное правительство провело реформу, ликвидировавшую институт оберпрокуратуры и заменившего оберпрокурора министром исповеданий. Им стал Антон Владимирович Карташов, а эта должность уже не предполагала никакого вмешательства в внутренние дела церкви, в дела высших органов церковного управления. Таким образом, при поддержке временного правительства Поместный собор оказался создан в кратчайший срок. В Поместном соборе было три категории участников. Это, во-первых, члены Поместного собора по должности, то есть, прежде всего, правящие епископы и члены предсоборного совета, уже имевшие опыт работы, так сказать, с соборными документами. А основное число членов собора – это члены собора по избранию. От каждой епархии избирались два священнослужителя и три мирянина. Кроме того, была небольшая категория членов Поместного собора по приглашению, в основном представителей других православных поместных церквей. Вся совокупность вопросов была распределена между тремя сессиями. Вообще, собор состоял из 23 отделов, каждый из которых разрабатывал свои проекты документов по тем или иным темам. А потом уже на пленарном заседании принималось решение после обсуждения и голосования с учетом всех голосов всех членов собора, присутствующих на заседании. А потом уже отдельно епископское совещание вновь обсуждало принятый на пленарном заседании проект постановления собора. И если оно этот проект утверждало, то он входил, вступал в силу, становился соборным документом. На первой сессии Поместного собора предполагалось принять определение о высшем церковном управлении, восстановлении патриаршества и избрании патриарха, точно как и избрании членов органов высшего церковного управления. Вторая сессия собора предполагала рассмотреть вопросы о епархиальном управлении и приходском управлении. Она должна была уже иметь место в 18 году. И вот та третья сессия собора должна была главное внимание уделить вот той самой богослужебной реформе, о которой мы говорили в прошлой передаче, которая считалась весьма важной и епископами еще в 1905 году, и многими представителями духовенства.
А какие значения в Русской Православной Церкви имели реформы о высшем церковном образовании? И каковы были смысл, значения и причины восстановления патриаршества?
Я хочу подчеркнуть, что хотя сейчас принято говорить о том, что главным результатом Поместного собора было восстановление патриаршества, нужно внимательнее посмотреть соборные документы. Когда Поместный собор начал свою работу, немало членов собора стало выступать против восстановления патриаршества, говоря о том, что настрадавшаяся от имперского цезарепапизма церковь может теперь попасть под гнет церковного, теперь уже папа-цезаризма, что патриарх не должен быть каким-то наделенным огромными полномочиями церковным иерархом. И в результате бурных дискуссий было принято решение очень сбалансированное. Да, патриаршество восстанавливалось, но патриарх был очень ограничен в своих правах. После принятия решения о восстановлении патриаршества и выборов патриарха, а напомню вам, что выборы предполагали тайное голосование, при котором избирались три наиболее авторитетных члена собора, то есть три члена собора, набиравших больше половины голосов, а потом из этих трех по жребию избирался патриарх, и был избран митрополит Московский и Коломенский Тихон Пелавин. После избрания в патриарха были приняты документы о правах и обязанностях патриарха, о органах высшего церковного управления, а таковых было два: Священный Синод и Высший Церковный Совет. Синод состоял из епископов, а Высший Церковный Совет состоял из нескольких епископов и, в большинстве своем, из представителей духовенства, мирян и монастырского монашества. Я хочу подчеркнуть, что вся полнота власти концентрировалась в руках Поместного собора. А в период, когда Поместный собор не работал, а предполагалось, что Поместный собор будет собираться раз в три года, вся полнота власти концентрировалась в руках объединенного присутствия, то есть объединенного заседания Синода и Высшего Церковного Совета, на которых патриарх лишь председательствовал. Он мог ставить какие-то вопросы при голосовании и при равенстве голосов. Патриарх, голос патриарха приравнивался к двум. Но, например, патриарх не мог единолично запретить священнослужение или сместить епископа. То есть о чем шла речь? Что дополнительные полномочия патриарха могут быть связаны не с какими-то его формальными правами, а с его личным авторитетом. Если он будет у патриарха, к нему будут обращаться епископы. Mm-hmm. Если не будут, то все данные вопросы, связанные с ними, будет решать Священный Синод, то есть собрание епископов, на котором патриарх будет всего лишь председатель. Поэтому, восстанавливая патриаршество, одновременно восстанавливалось и соборное управление церкви. Так, в таком масштабе, в каком оно еще никогда не функционировало в истории Русской Православной Церкви.
Обсуждались или были ли приняты какие-либо реформы в области богослужебной жизни? Существует ли актуальность таких вот реформ в современной Русской Православной Церкви?
Надо сказать, что хотя вот основные вопросы первой и второй сессии касались церковного управления, некоторые конкретные частные вопросы рассматривались уже и по ходу проведения этих сессий. В частности, на соборе не стали даже специально рассматривать, а передали на усмотрение Священного Синода вопрос о том, на каких языках может совершаться богослужение. То есть было принято решение о том, что богослужение, в принципе, может совершаться не только на разных национальных языках, но, в частности говоря, о языках основных славянских, на церковнославянском, на великоросском и малоросском языках. Проблемы здесь собор не видел никакой. Вопрос заключался ли в том, чтобы составить соответствующего уровня переводы богослужебных текстов на великоросские и малоросские языки. И уже от синода зависело, от епархиальных архиереев, где благословить и когда их употребление. Вот. Что же касается вопросов, например, связанных с участием мирян дополнительным в богослужении, то, например, новый приходской устав расширял их, в общем-то, права и в этом плане. Вот. Что же касается основных реформ богослужебных, то богослужебный отдел, который возглавлял архиепископ Волынский Евлогий Георгиевский, как раз и должен был предложить на пленарных заседаниях Поместного собора на третьей сессии проекты подобного рода постановлений. Но надо сказать, что это было отложено до третьей сессии. Работа была очень большая проведена. А сам архиепископ Евлогий, надо сказать, был одним из радикально настроенных в плане преобразований. Ну, например, еще в 2005 году он размышлял о том, что, например, необходимо сократить посты. В частности, он говорил о том, что нужно, оставив неизменными Великий пост, среды и пятницы в течение года, сократить Рождественский пост до одной недели, Успенский до одного дня. А Петров пост ликвидировать вообще. Я почему упоминаю его? Он был не одинок в своих стремлениях провести довольно радикальные реформы. И в богослужебном отделе звучали в этом смысле очень разные голоса. Некоторые предлагали весьма даже радикальные преобразования. Конечно, надо предполагать, что пленарное заседание несколько бы сгладило радикальность реформ, но то, что эти реформы были проведены, они бы касались как изменения устава, но действительно полный монастырский устав не соблюдается, например, постовой или богослужебный. Значит, он остается для монастыря, для приходов, вносятся не какие-то произвольные, а соборно принятые изменения, соборно принятые сокращения, как продолжительности богослужения, так и изменения, связанные с послаблением постов. То же самое и проблема языка. Предстояла дискуссия о том, каким же будет будущий богослужебный язык. И, как правило, возникала мысль о необходимости сосуществования в русской церкви различных богослужебных языков, как это уже, впрочем, и имело место реально, потому что к этому времени существовали богослужебные тексты на языках разных народов Российской империи. Но, к сожалению, повторяю, по существу разогнанный большевиками, то есть у собора были конфискованы помещения, финансирование его давно прекратилось, и собор не мог продолжать свою работу уже после сентября 1918 года. Собор так и не успел рассмотреть вопросы богослужебной реформы. Хотя она представлялась в высшей степени актуальной. Я хочу заметить, что актуальность этой реформы в наше время отнюдь не уменьшилась, а наоборот возросла. За прошедшие 100 лет с момента собора, ну что можно сказать, не только наши миряне не знают церковно-славянского языка, но и наше духовенство церковно-славянский язык знает гораздо хуже, чем его знало духовенство в 1917 году. Или русские епископы современные знают церковно-славянский язык значительно хуже, чем его знали епископы русской церкви в 1917 году. А незнание языка затрудняет его понимание. Понимание, значит, нашего главного богатства, нашего богослужения, которым мы справедливо гордимся. Точно так же у нас по-прежнему богослужение сокращается произвольно, на разных приходах по-разному, людьми, уже не имеющими такого высокого богословского образования, какое имело духовенство в начале 20 века. Поэтому, если сейчас о реформах и не принято говорить, или говорится о них как-то весьма критично, то это происходит просто от недопонимания современным духовенством актуальности этих реформ. А самое главное, это говорит о глубоком разрыве в церковной преемственности церковной традиции, которая произошла в силу обрушившихся на церковь гонений и в силу того, что в подавляющем своем большинстве современное духовенство отнюдь не является потомками, продолжателями дела того духовенства, которое имело место в русской церкви начала 20 века.
Спасибо, отец Георгий, за сегодняшнюю передачу, но, к сожалению, нам с вами пора прощаться. Спасибо.
До свидания.
Дорогие телезрители, значение поместного собора трудно переоценить. После двухвекового перерыва крупнейшая поместная православная церковь смогла вновь найти и возвысить свой соборный голос, сформулировав принципы церковной жизни. Многие из этих принципов не получилось осуществить в советское время, но они остаются актуальными и по сей день. Деяния собора церковные историки еще будут изучать. А я напоминаю, что на нашем сайте slovo.tv.ru вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово». Спасибо, что были с нами. До новых встреч!